Часть 23.
Князь с поднятой хоругвью медленно ехал по Пилыму, и его, словно заколдованного, никто не замечал. Хотя убитые валились его коню под копыта, стрелы, пущенные в других, взрывали в воздух возле его головы, а какой-то израненный человек повис на стремени и дергался, цепляясь за сапог князя, пока его кололи копьями в спину. По городищу разбежались олени из разбитого загона. Лаяли псы, хватая за ляжки. Кричали женщины, разыскивая свалки детей. Истоптанный снег олел лоскутьями и полосами крови. Из сугробов торчали ноги и руки мертвецов. Стрелы, копья, мечи, рогатины. Трупы висели на заборах, высовывались, застряв из окошек. Лежали на дороге. Кровь капала сверху, как дождик. Вьюга крутила и несла клочья одежды, шапки, рукавицы, пучки волос, обрывки шкур. Будто запасной инвентарь, вывалившийся из опрокинутой телеги, валялись под ногами отрубленные руки и головы, разбрызганные мозги, полуразмотанные клубки человеческих внутренностей. Князь знал, что увидит кровь и ужас битвы. Но вокруг него была не битва, когда заклятые враги скрещивают мечи. Вокруг него бушевал напрочь лишенный страха безумный пир. Как над тушей заваленного, но еще живого оленя пирует изголодавшаяся волчья стая, где волки выдирают из тела куски еще трепыхающегося мяса и рвут их друг у друга из зубов. Это было какое-то дикое, зверское камлание. И даже на крепостном валу плясал, пел и бил бубен, как шаман какой-то сумасшедший. Князь не мог понять, как же эти лесные охотники, что способны часами неподвижно выслеживать зверя, вдруг утратили свою вековую, опытом внушенную сдержанность и сами стали зверьми. Вот ратник подбрасывает вверх хохоча ребенка и ловит его, пронзая насквозь на бердыш. Вот за изгородью высовывается по пояс старик Вагул и бережно насаживает на кол отрубленную голову, еще дергающую губами в беззвучном крике. Вот под амбаром пермяк насилует женщину, и та отдается ему с какой-то ненасытной алчностью, распаляя еще больше. Вот рядом другой охотник-пермяк, придавив коленями чьи-то елозящие ноги, вспарывает обнаженный живот, достает руками черную дымящуюся печень и впивается в нее зубами. Вот посадский мужик на ходу смахивает мечом с плеч голову Вагула, и пока безголовое тело еще бежит, за волосы кидает ее мертвецу в спину, сшибая с ног. Вот еще один дружинник ошалело стоит поперек дороги, разинув рот и скосив глаза на перине стрелы, что пронзило его ухо. Вот Вагул и пермяк вместе с разных сторон яростно рубят по спине оленя, что упал между ними на передние ноги и кричит, пытаясь встать. Они хотят быстрее свалить его, чтобы кинуться друг на друга. Вот русский мужик сидит в сугробе и осторожно, чтобы не отвлекать, тянет из-под ног дерущихся бурые веревки своих кишок. А вот вдруг посреди бойни возвышается давно знакомый промысловик Кирюха и попросту с наслаждением пьет воду из деревянной бодейки. Механ «Не ходи за камень». И князь обеими руками высоко держал древко хоругви, словно висел над обрывом на веревке, сброшенной ему с вечного, мудрого и доброго неба. Строения расступились. Михаил выехал на Састум, главную площадь Пилыма, обставленную идолами. Впереди высился заплот, ограждающий двор хозяина городища Хакана Асыки. На Састуме визжа горцевали уланы и сура. Несколько мужиков бревном били в запертые ворота. Ворота треснули и проломились. Татары взвыли, бросаясь к пролому. Но тут из него, трубя, вырвались навстречу боевые лоси асыковой дружины. Огромные, горбоносые, бородатые, они летели вперед, ничего не видя, выбрасывая перед собой тонкие сухие ноги. Вагульские воины взревели, выставляя копья. Покатились в разные стороны, смятые копытами мужики. Заржав, повалились с разбитыми коленями татарские кони. Несколько уланов взлетело из сёдел на остриях копий. Конь Михаила попятился. И тут князь увидел, как в проеме ворот тоже верхом на лосе появился высокий человек с бледным безжизненным лицом, с длинными сивыми косами, с рогатым оленьим черепом вместо шлема. Это и был сам Асыка. Михаил помнил его. Мгновение два князя глядели друг на друга через площадь. А на площади, на Састуме, бухарские кони велись вокруг югорских великанов. Михаил тверже перехватил хоругвь. Асыка взял свое копье наперевес и послал лося напрямик на чердынского князя. Михаил, не шевелясь, смотрел, как несется на него вагул, целя острием ему в грудь. Копье Асыки не вздрагивало. Хоругвь колыхалась над Михаилом, сметая кистями снег с его непокрытой головы. Оба князя сидели в седлах совершенно прямо. И вместе с Асыкой неслась на Михаила воля каменных гор, над которыми он осмелился себя поставить. Неслась месть Вагирьемы, которой он не стал бояться, и судьба богам, которой он не поклонился. Неслась смерть, что подбиралась к нему, вышибая любимых людей, как на пермских пашнях камни выламывают зубья из бараны, и неслось проклятие страшной любви, от которой он, Михаил, не пожелал отречься. Но посередине пляшущей вьюги и буйства кровавого пира, чтобы самому не вовлечься в эту пляску, Михаилу надо было стоять неподвижно, лишь бы не пошатнулась хоругвь, и серебряный медведь не уронил со спины книгу. Михаил и не двигался. «Михан, не ходи за камень!» И вдруг конная тень промелькнула между Михаилом и Асыкой. Асыка вылетел из седла, швырнув в небо копье, и, ломая рога на шлеме черепе, рухнул в снег. Это Исур опоясал вагульского князя арканом. Глава 15. Беспощадная. Для православных били в мерзлой земле скудельницу и, схоронив, поставили огромный крест под кровлей. У князя Михаила осталось еще чуть больше сотни человек, да с полсотни раненых. Из воевод убили Паклина. Зыряну пронзили плечо стрелой. Бурмоту при взятии ворот отсекли ниже локтя правую руку. На приступе больше всех полегло пермяков. Они шли первыми. За стеной Пилыма им сложили костер, куда Михаил велел бросить и срубленные столбы крепостного тына с человечьими головами. Теперь в крепости стояло чердынское войско. С одного края, где располагались амбары, самьяхи и загон, Пилым обгорел, но пожар успели погасить. Хабар взяли большой. Меха, моржовую мамонтовую кость, арабские ткани, татарское оружие, бочонки с монетами, камни, посуду, ободранную с идальских личин, снадобье, что сибирцы привозили из дальних заоблачных гор, из Индии, из города Камбалыка. Но для Михаила главным было то, что вагульский князь попал в плен. И сейчас от зари до зари стоял на Састуме, привязанный к идолу, на обозрение всем. Стоял там, где его вышиб из седла аркан Исура, и в голове у идола торчал топор, всаженный по обух. Смотреть на Асыку шли чердынцы, вятичи, соликамцы, шли вагулы, которые съехались со всей пилымской земли. Они раскинули свои чумы вокруг крепости, но их вылазки Михаил не боялся. Слишком велики были страх и уважение вагулов Хумляльту, чтобы они решились рискнуть его жизнью, даже ради того, чтобы выпустить его на свободу. Вагульские женщины забрали мертвецов из городища. Теперь вагулы ждали торга, чтобы откупить пленников. После этого пришельцы уйдут обратно за каменные горы. Босой, в порванной на груди рубахе, князь Асыка стоял на ветру, на морозе, но, казалось, не чувствовал стужи. Ветер забрасывал ему на лицо длинные сивые волосы. За день тамга примерзла к телу. Михаил глядел на вагульского князя, а вагульский князь глядел куда-то сквозь него и не говорил ни слова. Исур попытался узнать у Асыки, где его невеста, увезенная много лет назад. Асыка молчал, не замечая Исура. Исур в бешенстве начал стегать вагула нагайкой, и Михаил схватил его за руку. Асыка даже не посмотрел на князя Ишибана. Торг пришелся на ясный морозный день. Для торга выбрали луговину на берегу Тавды, недалеко от крепости. Луговину серпом охватывала редкая березовая роща. Стволы берез на солнце золотились сквозь оплетающее их хрустальное кружево ветвей. На луговину пригнали пленников, и здоровых, и раненых, с надетыми на шею веревочными петлями. Женщинами, стариками и детьми люди каменных гор обычно не торговали. Бабы и девки должны были невольницами идти за победителями, а прочих попросту прогнали. На луговину вытащили здоровенную еловую колоду, принесли дров, окружили торг нартами, где сидела стража, с копьями и луками. По обычаю торг вели жены вагулки. Их и пустили за линию охраны. Под ноги Михаилу на утоптанный снег постелили ковер. Рядом с Михаилом стояли Исур, Калина и раненый Зырян, оперевшийся Калине о плечо. Торг начался. Толпа вагулов за оцеплением волновалась, переговаривалась, выглядывала родичи через головы стражи. Бабы-вагулки плакали, бросая охапки песцовых, соболиных, лисьих шкурок в лица пришельцев, державших в руках веревки. Освобожденные вагулы угрюмо брели к проходу между нартами к свободе. Какой-то старик тонко кричал в толпе:
«Хортхан пык, осьемасулум олен, осьемасулум олен».
Растрепанная женщина, завывая, валялась в снегу, ловя сапог ратника чердынца. Ей не хватало на выкуп. Мальчик-подросток влез на березу и крикнул:
«Ась амнур винкве!»
Пожилой вагул-охотник, мрачно сидевший на нартах, швырнул в него палкой. Князь отвернулся. Ему хотелось выблевать свою победу, как тухлое мясо. Когда медное солнце звякнуло о тавдинский лед, а синие тени стрельнули по снегу от стволов, торг завершился. Невыкупленными остались 16 вагулов. То ли они не имели родичей, то ли их родичи не могли заплатить. Вагулы-пленники стояли посреди опустевшей и стоптанной поляны с погасшими, помертвелыми глазами и неподвижными лицами. «А с этими что вы делаете?» — спросил Михаил Зыряна. «Брать их с собой как невольников не имело смысла, убегут. А если связать, то замерзнут. И отпустить было нельзя». «Тели эри алгункве», — по-вагульски сказал Зырян. «Зимний закон». Зырян выпрямился, отпустив плечо Калины, и со звоном ударил над головой мечом по оковке щита. И вагулы, и пермяки, и даже русские замерли, предчувствуя что-то важное, тяжелое, страшное.
«Кай псорум!»
— крикнул Зырян и повторил для всех:
«Тели эри алгункве!»
В толпе вагулов завопили бабы. Несколько женщин кинулись к проходу в оцеплении. Их пропустили. Они вцепились в мужчин, одеревеневших словно идолы. Какой-то вагул, властно отодвинув стражника с дороги, подошел к толпе обреченных и остановился возле высокого, смертельно бледного парня. Распустив петлю на его шее, он стащил веревку, оттолкнул парня в сторону и сам занял его место, надев петлю на себя. Зырян молчал, сузив глаза. Лицо его было напряженным, будто на пытке. «Это Вангын, их знаменитый охотник», — пояснил Михаилу Калина. «А парень — его младший брат. Вангын — вдовец, а у брата жена и детей целый хонт». Другой молодой вагул из пленников что-то крикнул Зыряну, и Зырян, отвернувшись, махнул рукой. Стражник-пермяк пошел к толпе молодых невольниц и вытащил какую-то девушку. «Прощаться хочет», — спокойно сказал Калина. «Ему в рай, по их понятиям, а ей в ад, в неволю». Девушка плакала, вцепившись в малицу на груди вагула. Парень неловко прижался щекой к ее мокрым глазам, погладил по голове, обнял. Почти незаметный рывок могучего плеча, и девушка вдруг, как лента, тихо стекла на снег к его ногам. Вагулы за оцеплением завопили, стражники с копьями кинулись к убийце. Тот стоял спокойно, опустив голову, уронив руки. Он первым и пошел к огромной колоде, в которую был воткнут широкий лесорубный топор. Подталкиваемые копьями стражников, невыкупленные пленники тоже потянулись к плахе. Молодой вагул одной рукой выдернул крепко всаженный топор, протянул его ближайшему товарищу, встал на колени и положил голову на колоду. «Зачем это?» — спросил Михаил, чувствуя, как жуть высасывает из него тепло. «Зимний закон», — тихо сказал Калина. Зырян повернулся к Михаилу. Глаза его слезились от ветра.
«Бывает, что ни жена, ни отец, ни сын не смогут собрать выкупа», — прохрипел он. «Бывает, и весь повыл не может, а народ может всегда. Если они забывают об этом, то сами себя и казнят». Топор поднялся, тускло блеснув на закатном солнце, и канул вниз, тупо впившись в колоду. Голова Вагула отскочила в снег, а тело дернуло руками, загребло ногами, точно стараясь доползти до головы, и боком повалилось. От звука удара стражники вздрогнули, а по толпе Вагулов прокатился дружный вздох, похожий на всхлип.